Глава 13. Бал королевы Агнет. Агнет обсуждала с Митридом фасон платья к вечернему балу, когда в дверь гостиной постучали. Явился гвардеец Моран и доложил, что у королевы просит аудиенции первая фрейлина Шарлотта. «Пусть войдет», — нахмурившись, сказала королева. «А ты, Митрид, иди к Зорлу и принимайтесь за дело. Через 2 часа я назначаю первую примерку». Митрид низко поклонился и чуть ли не бегом вылетел из комнаты под насмешливыми взглядами находившихся в комнате 2 летучих обезьян. Тяжело опираясь на палку, вошла Шарлотта. Пожилой женщине было трудно идти без помощи, но она приказала Рогалду дожидаться ее в приемной. Лицо первой фрейлины было гневным, морщинистые щеки тряслись от сдерживаемых чувств. Агнет с улыбкой кивнула в знак приветствия, даже и не подумав встать с кресла. Прошло время, когда она побаивалась своей грозной и ворчливой начальницы. Теперь их роли поменялись. «Вас что-то беспокоит, дорогая Шарлотта?» — спросила королева с милой улыбкой, не предлагая старухе сесть. «Все распоряжения насчет концерта и бала я уже отдала дворецкому, так что вы можете обратиться к нему». Шарлотта остановилась посреди комнаты и, не обращая внимания на летучих обезьян, стукнула палкой об пол. «Прекрати ломать передо мной комедию, Агнет!» — выкрикнула она. — Я не настолько безмозгла, как прочие придворные, и не так труслива, как гвардейцы Мараны с их тупоголовым полковником. Где Стелла? Где ее гости? Отвечай немедленно, мерзавка! Агнет перепугалась. Немало лет Шарлотта держала вторую фрейлину, что называется, в ежовых рукавицах, и та привыкла беспрекословно подчиняться властной старухе. Королева перевела дух и указала на одно из кресел. «А что же вы стоите, дорогая Шарлотта? В вашем возрасте надо беречь силы. Может, мне попросить летучих обезьян помочь вам?» Старуха еще крепче стукнула палкой по половицам. «Не вздумай угрожать мне, девчонка! Я слишком стара, чтобы цепляться за жизнь. Повторяю, где Стелла?» Агнет совладала со своим страхом и улыбнулась еще радушнее. «Ну что вы, речь вовсе не о вас. Меня всегда трогало до глубины души, как ваш племянник заботливо ухаживает за вами. Еще бы, с вашей помощью он стал одним из самых знатных придворных. Было бы справедливо, если бы он получал вместе с вами не только пряники, но и, так сказать, удары кнута. Эй, летучая обезьяна, схватите Рогалда и накажите его за грубость, которую позволяет себе его тетка. Если станет сопротивляться, убейте его». Летучие обезьяны послушно направились к двери. Лицо Шарлотты застыло от ужаса. Агнет знала слабое место первой фрейлины. Старая женщина обожала своего глупого племянника. «Подожди, Агнет!» — попросила она. «Я была не права». «Меня зовут королевой Агнет Прекрасный», — холодно заявила девушка. «Да, да, я это и хотела сказать», — заторопилась старуха, увидев, что летучие обезьяны подошли к двери. «Конечно же, ты королева Агнета, Агнет Прекрасная». Новоявленная королева щелкнула пальцами. Летучие обезьяны обернулись и вопросительно посмотрели на свою повелительницу. «Подождите, пока наказывать Рогалда», — приказала она. «Мне кажется, фрейлина Шарлотта поняла свою ошибку». Старуха смиренно кивнула и уселась в кресло. «Я понимаю, что ты выкрала у Стеллы золотую шапку», — устало сказала она. «Но как летучие обезьяны могли справиться сразу с 4 волшебницами? И почему они слушаются тебя без золотой шапки? Да и не 3 раза, как полагается, а сколько тебе вздумается?»
«Просто я подружилась с ними», — мило улыбнулась Агнет. «Они у меня в большом долгу, очень большом. Но вы хотели со мной поговорить о чем-то более важном, не так ли?»
Шарлотта нахмурилась. Приступ страха прошел, но старая женщина решила вести себя поосторожнее. Агнет была хитрой интриганкой, и ей следовало противопоставить нечто более умное.
«Я понимаю, летучие обезьяны — большая сила», — после долгой паузы заговорила старуха. «Тем более, что наши болтуны трусливее зайцев. Но ты не учла, что они обожают Стеллу и никогда не смирятся с ее потерей? Что за радость править страной, где тебя все боятся и ненавидят?»
Глаза Агнет зло сузились.
«Продолжайте», — процедила она сквозь зубы.
«Да и придворные тоже не сахар», — чуть приободрившись, продолжала Шарлотта. «Все, особенно фрейлины, будут завидовать себе и мечтать занять трон. В один прекрасный момент кто-нибудь половчее выкрадет золотую шапку, и тебе придет конец. Женская зависть — страшная вещь. Уж тебе это, Агнет Прекрасная, это лучше других известно. А вдруг какой-то даме придет в голову чудовищная мысль, скажем, отравить тебя?»
Агнет подалась вперед, и злость в ее глазах сменилась испугом. Об этом она и не думала. «Таких злодеев в розовой стране не сыскать», — дрожащим голосом заявила она. «Все болтуны добры и безобидны».
Шарлотта слегка усмехнулась. Она поняла, что сумела напугать самозванку.
«Нашла же среди них ты», — заметила она. «Слышала поговорку, в семье не без урода. Кто знает, а вдруг в нашей стране целых два урода? Я уже не говорю о маранах, не о наших дураках-гвардейцах, а о тех, что живут в горах. Они почитают Стеллу больше всех на свете и смогут дать отпор даже летучим обезьянам. А черные драконы? Насколько я понимаю, ты заодно разделалась и с Кариной, их предводительницей. Через неделю-другую Варок прилетит к Розовому дворцу, чтобы узнать, почему их дрожайшая Карина задерживается. И тогда... Да он разделается с твоими крылатыми воинами, как с мухами, а потом возьмется и за тебя. Может быть, ты и сумеешь остановить его своим волшебством? На глазах самозванной королевы выступили слезы. Шарлотта права, как она могла забыть о Вароге и его племени. «Что же делать?» — сникшим голосом спросила она. «Самое лучшее — вернуть Стеллу и ее подруг оттуда, где ты их спрятала», — предложила Шарлотта.
«Нет, только не это! Лучше я умру в лапах дракона!» — выкрикнула Агнет, взернув подбородок. «Убирайся, мерзкая старуха! Не так уж я беззащитна, как ты думаешь. Если на мою страну нападут враги, если мне будут угрожать... Что ж, на этот случай я пошлю к волшебницам летучих обезьян. При вести о моей гибели они разорвут Стеллу и ее подруг на части».
Шарлотта опустила глаза. «Похоже, эта девчонка отнюдь непроста. С новой королевой впрямь надо будет быть поосмотрительнее. А еще лучше с ней подружиться. Стелле уже, видимо, не поможешь, а вот о Рогалде надо позаботиться». Старая фрейлина достала платок, промокнула пот с лица и сказала уже другим, мирным тоном.
«Ах, да что же это я, глупая старуха, совсем запамятовала, зачем явилась. Видишь ли, королева Агнет, мой дуралей-племянник совсем потерял покой. Вот уже месяц ходит за мной, словно тень, и стонет, и вздыхает. Ох, как я влюблен в Агнет. Ох, да чего ж она прекрасна, я без нее жить не могу. И так без конца. Пожалей его, королева, лучше-то жениха тебе не сыскать во всей розовой стране. Он и статен, и красив, и ласков, точно дитя. Правда, Торн не дал ему ума, да это, может, и к лучшему». Ты будешь все решать за двоих. И болтуны любят Рогалда. Таких красавцев еще поискать, о нем вздыхают все девушки. И все сочтут справедливым, что новая королева выбрала в мужья самого завидного жениха розовой страны. Мы устроим такую свадьбу, что вся Стеллария... Да что там Стеллария? Вся страна месяц будет ходить ходуном. Глядишь, о Стелле за это время потихоньку и забудут.
Агнет задумалась. Слова Шарлотты показались ей не лишенными смысла. О, старая фрейлина знала толк в интригах, и авторитет у нее был огромный. Даже заносчивый мэр Стеллари Данор благоговел перед ней. Всем было известно, что Шарлотта — ближайшая подруга волшебницы Стеллы. Уж если она признает новую королеву, то и остальным придется сделать то же. А она, Агнет, получит мужья красавца Рогалда, о котором давно втайне мечтала, и обретет в лице первой фрейлины мудрую советчицу.
«Пожалуй, об этом стоит подумать», — наконец сказала она.
Лицо Шарлотты просияло. «Пойду порадую моего дуралея!» — воскликнула она и, кряхтя, поднялась с кресла. Одна из летучих обезьян, повинуясь повелительному взгляду королевы, тотчас подскочила к старухе и помогла ей выйти из гостиной. Вскоре из-за двери послышался восторженный вопль Рогалда. Агнет вздохнула с облегчением.
«Ой, да чего ж нелегко быть королевой!» — прошептала она. «Радости от этого я пока видела немного, а уж хлопот-то и неприятностей хоть отбавляй. Может, я напрасно завидовала Стелле?»
Первая фрейлина Шарлотта брела в свою комнату усталая и раздраженная. Мысль об исчезнувшей Стелле не давала ей покоя и радовала лишь одно — Стелла жива. А значит, со временем можно будет попытаться ей помочь. Агнет, безусловно, хитрая, решительна, но для того, чтобы быть королевой такой страны, как Розовая, этого все же маловато. И бывшая фрейлина скоро это почувствует. Рокол же был в полном восторге. Всю дорогу по коридорам дворца он принимал роскошные позы, томно вздыхал, ронял крупные слезы и загадочно улыбался. Все встречные придворные тотчас узнали новость. Рогалд, может быть, вскоре станет мужем королевы. Дама-то, разумеется, огорчала, а кавалеры пришли в ярость. Они сами не прочь были претендовать на руку Агнет Прекрасной. Возле дверей, ведущих в покое первой фрейлины, нетерпеливо похаживал незнакомец в зеленом плаще и широкополой шляпе. Увидев Шарлотту, он шагнул к ней и прошептал тоном заговорщика.
«Это я, Данор. Мне надо поговорить с вами, Шарлотта».
Старуха кивнула. «Рогалд, иди к себе и займись приготовлением к балу». — строгим тоном приказала она. — Сегодня ты должен блистать, как никогда. И держи свой длинный язык за зубами. Понял, глава садовая? — О, все непременно! — пропел Рогголд и прошествовал к своей комнате, едва не танцуя, и чуть отставив согнутую левую руку. Ему казалось, что он ведет королеву Агнет к трону. Ох, как это было замечательно, превосходно, волшебно! Шарлотта пригласила мэра войти и заперла за собой дверь. О чем говорили два старинных приятеля, неизвестно. Однако прошло не менее часа, прежде чем Донор вышел из дворца и спешно направился домой. На улицах Стеллария было непривычно пусто. Обычно болтуны очень шумно готовились к дворцовым балам, но летучие обезьяны отбили у них всякую охоту к веселым танцам. К вечеру придворные узнали очередную новость. Королева Агнет решила повременить с праздником по случаю своего восхождения на трон. Это объяснялось тем, что еще не все жители Розовой страны узнали о переменах в Стелларии. Нужно было время, чтобы гости из всех деревень успели съехаться в столицу, дабы поприветствовать свою новую правительницу. И тем не менее роскошный бал состоялся. На нем присутствовали только обитатели дворца, но зато они повеселились от души. Агнет появилась в большом зале с небольшим опозданием и поразила всех своим необычайным радужным платьем. Новая королева была мила и доброжелательна, ничуть не походя на прежнюю заносчивую и колючую вторую фреллину. Поэты, соревнуясь друг с другом, прочитали в ее честь не меньше десятка заздравных поэм, певцы спели множество только что сочиненных песен, и первым из них, как всегда, был несравненный Елон. Агнет милостиво наградила его бриллиантовым перстнем, чем потрясла придворных. Стелла никогда не одаривала их драгоценностями. Самый красноречивый из болтунов Цирон поведал историю о детстве Агнет Прекрасной. Славная девушка якобы оказалась дочерью некоего короля Урзула, победителя всех Арзалов, и тысячу лет проспала в пещере возле источника с усыпительной водой. Когда источник иссяк, Агнет проснулась и явилась в розовую страну под видом простой девушки. Сама волшебница Стелла не разгадала эту тайну, но вчера мудрая Велина поведала о ней своим подругам-волшебницам, после чего они дружно решили улететь в большой мир, дабы не мешать дочери короля Урзула стать повелительницей всей волшебной страны. Придворные разразились бурными аплодисментами, когда Цирон закончил свой рассказ, хотя прежде никто из них и слыхом не слыхивал о короле Урзуле. Нечего и говорить, Агнет щедро одарила Цирона за удачную выдумку драгоценностями, украденными из сокровищницы Стеллы. Завершающим соревнованием, как всегда, был конкурс художников. Они выставили свои работы, над которыми трудились весь день. Агнет в сопровождении фрейлин прошлась вдоль стен зала, рассматривая свои портреты. Они были хороши, спору нет, и художники получили свою долю похвал и наград. Последним в ряду художников стоял Стилк. Его работа была закрыта полотнищем, и все придворные сгорали от любопытства. Еще большее нетерпение испытывала сама Агнет. Ну, наконец-то она увидит свой настоящий портрет, который можно будет повесить в гостиной. Королева подошла к бледному мрачному Стилгу и милостиво протянула ему руку для поцелуя. Другие живописцы завистливо переглянулись. «Рада видеть вас, Стилк!» — промолвила Агнет. «Чем вы меня сегодня порадуете? Не томите, я сгораю от нетерпения!» Художник, не обращая внимания на протянутую ему руку, сорвал занавес, все ахнули. На картине была изображена Стелла. Это был его 58-й портрет бывшей правительницы Розовой страны. Агнет отшатнулась, вздохнувшись от злости. Придворные, вставая на цыпочках, пытались рассмотреть новую работу знаменитого мастера. Пожалуй, это был лучший портрет Стеллы, но как же он был сейчас неуместен, как вызывающе смотрелся среди почти двух десятков изображений новой королевы. Поднялся шум, несколько мужчин угрожающе шагнули к Стилгу. Неизвестно, чем бы все это закончилось, если бы сидевшая неподалеку старая Шарлотта не воскликнула. «Замечательно, мастер Стилк! Мы все чтим память Стеллы, вернувшейся в большой мир. Ее портрет мы поместим в библиотеке, а лучше в новом музее, посвященном нашей прежней правительнице. Кажется, на чердаке есть свободная комната. Вы не возражаете, королева?» Агнет взяла себя в руки. «Да, конечно. Конечно, такой замечательной картине самое место на чердаке», — ядовито сказала она. Заиграла веселая музыка, и начались танцы. Все кавалеры наперебой приглашали королеву, но она чаще отдавала предпочтение счастливому Рогголду, а Стилк незаметно покинул дворец, унеся с собой портрет Стеллы. Бал удался на славу, но королева, вопреки обычаю, не пожелала продолжить его на аллеях парка. Все сделали вид, будто так и должно быть, а причина-то заключалась в том, что Агнет не являлась волшебницей и не могла сотворить ни фейерверка, ни цветопада из звезд, словом, вообще ничего. Но все предпочли промолчать, попасть в лапы летучим обезьянам никому не хотелось.